Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершении нашей передачи, в цикле «Что нам Византия?», беседа Александра Никифоровой с византологом и историком искусств, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 99. Страшен переход через мытарство, здесь очисти, Господи. Страшными и ужасными местами будем проходить мы в скором времени, и никому из здешних невозможно не идти путем тем. Там никто не будет сопутствовать нам для помощи, ни родители, ни братья, ни друзья, ни род, ни богатство, ни что-либо тому подобное. Если только вон и час окажемся обнаженными от Божия покрова, то князья тьмы непременно задержат нас. Они неумолимы и немилостивы. Ни царя не боятся, ни властителей не уважают, не чтут ни малого, ни великого. Только от живущего в благочестии отступят они со страхом, давая ему свободный путь. Представляя в уме час оный, преподаю к Твоей благости, Господи. Не предай меня обидящим мя, да враги Твои не похвалятся о рабе Твоем, благий Господи. Скрежеща зубами и устрашая грешную душу мою, да не скажут они: «Нам достался ты в руки, нам отдан, этого-то дня и ожидали мы». Нет, Господи, не воздавай мне по беззакониям моим и не отврати от меня лица Твоего. Не скажи мне «Аминь» глаголю Тебе, не вем Тя. Накажи меня, Господи, по щедротам Твоим, враг же мой да не порадуется о мне. Угаси прещение его, упраздни все его действия, устрой путь мой к тебе свободным от нападения и поруганий. Склонись на молитву мою, благий Господи, не ради правд моих, но ради щедрот твоих и великой милости твоей. Спаси от смерти скорбную мою душу. Ты, Господи, всяческих, и имеешь власть над всяким дыханием. Ты сказал, Господи: «Просите, и дастся вам, толците, и отверзится вам, все прошу и толку, прежде конца моего, Господи, очисти меня от всякого греха».
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире пятая передача из задуманного нами большого цикла, посвященного божественной литургии. В предыдущих четырех программах мы с отцом Андреем Спиридоновым рассказали, точнее, конечно же, именно протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор «Радио Благовещения», о том, как встраивается литургия в богослужебное время, о том, какие связи существуют у литургии и Завета Ветхого, и о том, как могла служиться литургия в апостольское время, в первый век христианства. Мы выяснили, пожалуй, и самое главное, то, что при осуществлении хлеба и вина в плоть и кровь Христову, это вовсе не символ, как считают и считали многие-многие христиане. Нет, по мысли богословов и святых отцов, по мысли самого Христа, это реальность. Пусть она кажется мистической, даже фантастической, но для верующего человека это реальность. Таким образом, совершение литургии должно требовать применения каких-то особых, соответствующих чуду инструментов, каких-то особых материалов и условий. И именно об условиях совершения литургии мы поговорим сегодня с отцом Андреем Спиридоновым. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Отец Андрей, ну, условия, как я понимаю, во-первых, наличие иерея, священнослужителя, священника, да? Первое и главное.
Я думаю, что первое и главное условие – это наличие веры и наличие людей, пусть даже это будет двое или трое, как сказано в Евангелии, которые собраны во имя Христова. Если вот это условие выполняется, то тогда и литургия может и должна совершаться, как сказано у святых отцов, и не только у святых отцов, а и у современных исследователей литургии, то тогда литургия совершается как таинство собрания, именно собрание верующих во Христа. Да, безусловно, применительно к этому есть ряд условий, о которых мы будем говорить. Конкретных условий, но мне бы именно вот хотелось в особенности подчеркнуть, что все-таки именно наличие веры и, самое главное, благоговение перед великим таинством, которое должно совершиться, наверное, это и есть главное и наиважнейшее условие. Я бы даже вот применительно к этому вопросу хотел бы предложить вашему вниманию такую длинную достаточно цитату из известного писателя духовного Сергея Фуделя, подвижника, исповедника 20-го столетия, который в своей книге «Записки о литургии церкви» говорит следующее. Причем говорит не от себя, но вообще именно от предания церкви и использует различные цитаты. Эйнштейн сказал: «Самая прекрасная и глубокая эмоция, какую мы можем испытывать, это ощущение тайны. В ней источник всякого подлинного знания. Кому эта эмоция чужда, кто утратил способность удивляться и замирать в священном трепете, того можно считать мертвецом». Конец цитаты из Эйнштейна. «А мы знаем, — говорит далее Сергей Фудель, — что многие из нас пугаются мистики христианства. Мистика христианства есть таинство созидания им или в нем нового человека и нового мира. Не знать этой таинственной жизни христианства значит обескровить или обессилить себя, сделать себя слабым перед лицом грядущих опасностей и великих испытаний. И вся человеческая история, особенно ее конец, по евангельскому учению, неблагополучно. И великая ошибка – приучать свою мысль к противоположному, создавать теократические иллюзии, тешить себя, как в старинных английских романах, победой добродетели в истории. Божественная жизнь на земле торжествует свою победу уже начиная с Пятидесятницы, но эта победа сокровенна, ее раскрытие за пределами истории. И вот для соучастия в этой победе надо в пределах истории создавать мужественных воинов. Христианство есть борьба тем более страшная, что она, по слову апостола, не против крови и плоти, то есть не против людей и правительств, но против невидимых, темных, мистических сил. Христианин должен именно еще здесь, на земле, входить в невидимый мир божественной жизни, так как иначе он будет бессилен против мира невидимого зла. Он должен познать не только всю широту, но и всю глубину христианства, так, как только это дает ему всеоружие света против всеоружия тьмы. Больше всего в мистику христианства, в его тайную вечерю, вводит литургия, причастие тайным. Нельзя, пишет святой Киприан Карфагенский, епископ и мученик III века, оставить без защиты и оружия тех, кого мы увещеваем к сражению. Их нужно оградить покровом тела и крови Христовой, нужно вооружить забралом божественного насыщения. Конец цитаты из святого Киприана Карфагенского. Нам не заповедано искать чудес. Скорее наоборот, род лукавый и прелюбодейный знамение ищет. Эта тяга к чудесам отвергается в духовной литературе и жизни. Нам заповедано искание не чудес, но чуда, величайшего чуда человеческого бытия, вкушение жизни от божественного тела. И это чудо совершается на литургии. Конец цитаты из Сергея Фуделя. Вот это достаточно продолжительная цитата, на самом деле, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует, что должно вот быть в таком мировоззренческом, бытийном плане главным условием осуществления литургии. Это, я повторюсь, вера и благоговение перед великим таинством, которое совершает сам Господь. А мы только служим его совершению. И вот, сказав об этом, мы уже можем более конкретно оговорить то, что является таким непосредственным предметным условием для совершения литургии.
Спасибо, отец Андрей. Но вот какой вопрос меня заботил, когда я готовился к этой передаче, и ответа в литературе я на него не нашел. Представим себе ситуацию, которая, может быть, и была в истории, век гонений на христианство, атеистической пропаганды, разрушения церквей. Вот есть священник, допустим, в селе, есть диакон, есть церковь, находящаяся в пренебрежении, запустении, но все-таки есть. А прихожан нет совсем, вот ни один человек не ходит. Могут ли тогда священник и диакон осуществить литургию вдвоем? Или это канонически запрещено?
Да нет, как раз-таки наличие хотя бы одного человека требуется. Псаломщика, может быть, да, диакона. Кстати говоря, на Западе существует практика так называемых немых месс, когда священник в частном порядке лично совершает один мессу. Это на Западе допускается. А вот на Востоке, в православии, такой практики не существует. Абсолютно один священник не может совершать литургию. Должен быть хоть один кто-то из присутствующих. Потому что это действительно таинство собрания.
То есть вдвоем уже можно. Это вопрос вдвоем, принципиальный.
Вдвоем уже можно. Вдвоем, да, вдвоем уже можно.
Спасибо, что ответили на него. Ну, а теперь то, чего, конечно, мы, миряне, почти не знаем. Каковы материальные условия совершения литургии?
Здесь, конечно, мы должны вспомнить о том, что мы веруем в церковь как единую, святую, соборную и апостольскую. Церковь имеет апостольское преемство священнической власти, церковь имеет иерархическую природу, и исторически мы можем даже проследить, как от святых апостолов через дальнейшем их преемников и епископов, вот эта вот власть священническая наследуется иерархией как таковой до сегодняшнего дня всеми поместными церквями. Отдельный разговор о том, может быть, что такое таинство священства, но просто кратко напомню, что священство имеет трехступенчатую иерархию. Во главе епископ. Он является таким во всей полноте правопреемником всей апостольской священнической власти. Полнота эта выражается в том, что через епископа вообще священническая власть, она, ну, можно так, если выразиться, воспроизводится. То есть, помимо того, что епископ является, как правило, главным администратором часто в церкви, в епархии, в других церковных каких-то учреждениях, самое главное, епископ, он является архипастырем. То есть, он сосредотачивает всю полноту власти именно такой вот пастырской, священнической, и он совершает все таинства. В том числе он совершает рукоположение священства и других епископов. По крайней мере, совершает соборе с несколькими другими епископами, или даже, может, в крайнем случае, один, осуществлять хиротонию епископа. То есть, что здесь важно? Если в церкви утрачивается вообще вот власть епископская, утрачивается священство как и епископство, то есть риск вообще утраты и священства как такового, и возможности совершать таинство. Потому что, скажем так, священник, он не может рукополагать других священников, тем более епископов. Диакон тем более не может. Потому что диакон, он сам вообще ничего не совершает. А епископ делегирует священнику право совершать литургию и другие таинства непосредственно. То есть, священнику это право делегируется епископом, как вот полномочным представителем вообще апостольской власти в церкви. Вот, кстати говоря, мы можем здесь такие привести параллели из истории. Когда в 17 веке происходила трагедия раскола, собственно говоря, вот старообрядчество, которое уходит куда-то на обочину, так сказать, исторического процесса, в леса, в срубы, в скиты. Почему оно вот становится таким неоднородным, возникают толки, согласие, беспоповство? Ну, потому что у них не оказывается долгое время никаких епископов, которые могли бы непосредственно как-то это все связывать. У них нету епископов, которые могут рукополагать других епископов или новых священников. Поэтому с точки зрения даже такой формальной, тоже, например, старообрядчество, оно очень быстро утрачивает такую реальную церковность. Или взять другой пример. Конец 30-х годов 20 века в России. Перед началом Второй мировой войны, перед началом Великой Отечественной войны. В русской церкви не более сотни действующих храмов и всего 4 правящих епископа на свободе. Еще немного, и советской власти остается вот этих епископов арестовать, там, сослать, расстрелять, и церковь может прекратить свое существование, потому что прервется вообще вот преемство священнической власти.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Напомню, что вы слушаете размышления протоиерея Андрея Спиридонова.
Ну вот, и возвращаясь к нашей основной теме, действительно, наличие священника, правильно рукоположенного, который не запрещен служение, который имеет благословение епископа служить на том или ином приходе, при том или ином храме, является одним из непременных условий совершения литургии.
Скажите, пожалуйста, отец Андрей, а это разрешение, поручение от епископа совершать литургию дается на какой-то срок? Или оно, в принципе, рукоположил епископ священника, и тот уже может совершать литургию, не спрашиваясь?
Если он является штатным клириком того или иного храма, куда он направлен, рукоположившим его или принявшим под свое начало в ту или иную епархию, допустим, из другой епархии, вот епископом, если он имеет такое благословение и является вот таким незапрещенным штатным клириком, то, естественно, благодаря указу, обычно есть еще указ официальный, за номером, подписью, печатью от правящего епископа, что вот такой священник, когда-то там рукоположенный им или другим епископом, назначается штатным клириком такого-то храма. Соответственно, тогда он имеет право, согласно того или иного расписания богослужебного, регулярно совершать, служить литургию.
А по поводу вас тоже в свое время было такое распоряжение?
Ну, естественно, как у всякого клирика, священника в Москве или в любой другой епархии, будучи в свое время рукоположенным святейшим патриархом Алексеем II, я приписан вот конкретным храмом, в частности, вот храмом Благовещения Пресвятой Богородицы, где и служу.
А каких-то курсов переподготовки или какой-то проверки вышестоящими церковными инстанциями нет?
Да, в общем-то, есть. Кстати говоря, сейчас при патриархе Кирилле этот вопрос поставлен достаточно серьезно, что все священники должны иметь соответствующее образование духовное, и если у кого-то это образование или нет, или оно, скажем так, недостаточно, то предполагается, да, что те священники, которые вот это образование по каким-то причинам является неполным, должны образовываться, то есть или проходить какие-то курсы, или заочно учиться в семинарии, там, в академии духовной. Но есть у нас еще Свято-Тихоновский православный гуманитарный университет, Богословский институт, некоторые другие учебные заведения, которые тоже дают образование возможным кандидатам в священники. То есть, да, современный священник должен быть образован и в плане богословских дисциплин, и в плане, наверное, общих гуманитарных, исторических.
Наверное, это для того, так вот решила современная православная церковь, чтобы священник не был, ну, просто... Прошу прощения, может быть, за такую аналогию, зубрилый школьником, отличником, который выучил наизусть тоже последование литургии, а смысла не понимает, да?
Дело не в личном только понимании смысла, потому что человек может быть и простецом, как сказал один из западных ученых, что если бы вот я имел бы, наверное, еще даже большую веру, если бы веровал как бретонская крестьянка, да? Но здесь дело в том, что священство, по меньшей мере, имеет двоякую, скажем так, функцию служения. Первое – это вот служение совершению таинств, которые совершает сам Господь. А вторая функция – она учительная, то есть учить народ. Поэтому мало иметь какое-то еще внутреннее свое понимание, надо еще уметь научить и объяснить. То есть надо для этого быть грамотным, образованным человеком и вообще образованным, чтобы выступать в той или иной степени в роли учителя, в том числе вот в отношении каких-то духовно-нравственных вопросов, и не только духовно-нравственных, иногда и общих вопросов, потому что священнику в наше время приходится сталкиваться, иметь дело с очень многими людьми, и не только внутри храма, но и часто... Например, в тех же социальных сетях, если туда священник выходит, скажем так, заводит блог, если будет выглядеть человеком неграмотным и необразованным, это, конечно, будет печально. Ну и вообще в средствах массовой информации. Да и, собственно говоря, любой человек может зайти в храм и что-то спросить. Поэтому действительно современный священник должен быть образованным человеком.
Вы знаете, во многих местностях, особенно в русской провинции, сейчас священник, воскресная школа, хор, зачастую организованный матушкой, это единственные светочи культуры, потому что не может таким очагом культуры быть современная школа, заточенная под ЕГЭ, и где преподаватели говорят родителям: «Не ложьте польты на парты». Это реальный случай. Поэтому церковь, как мне кажется, с честью и священство с честью несет вот эту вот миссию прямого образования народа, который очень нуждается в таком образовании, а не только в совете и утешении.
Ну, вы знаете, может быть, это более ярко выражено было раньше в более традиционном обществе, потому что раньше-то в крестьянской среде, на селе священник, конечно, был самым образованным человеком, и к нему шли за разрешением тех или иных трудных вопросов. И, конечно, он должен был свидетельствовать, и свидетельствовал, находясь на определенном культурном уровне в том числе. И были церковно-приходские школы, организация которых, безусловно, лежала на священстве. Сейчас, я думаю, ситуация немножко сложнее, потому что после 20 века у нас, наверное, есть некая иллюзия того, что вот у нас было всеобщее образование, вот, и вроде как оно еще остается. То есть в большинстве своем-то еще до недавнего времени читать-писать могли почти все. Ну, конечно, всерьез читать, воспринимать, как говорится, литературу, там культуру, другой вопрос, такой мог или может процент. Но на самом деле недаром покойный Александр Исаевич Солженицын говорил о таком явлении, как образованщина. То есть некая, казалось бы, вот всеохватность, мозаичность знания, оно еще не дает серьезного образования, серьезной культуры личности, серьезного становления личности вот в определенной традиционной культуре. И вот я боюсь, что мы сейчас как раз-таки живем в такое время, когда при внешних признаках вроде того, что общество образовано, оно внутренне может быть достаточно серьезно некультурным. То есть оно может быть иногда даже вопиюще дезориентированным в некоторых нравственных вопросах, проблемах. И даже вот, к примеру, мне приходится отвечать на вопросы на одном из сайтов в интернете. И вот, к сожалению, сталкиваешься с тем, что масса вопросов такого рода, что они обличают вот в современном человеке полное непонимание основ нравственной христианской культуры. Причем часто это вопросы, это крик души. Потому что человек вот по причине своего какого-то неправильного нравственного поведения, можно сказать, такой дезориентации вот в вопросах основных нравственных христианских, заходит по жизни в такой тупик, то есть умудряется наломать таких дров, что потом вот возникает вопль, а как быть? И он адресуется священнику часто. Батюшка, как быть, потому что вот у меня в жизни вот такая проблема, вот такая катастрофа, вот там с мужем, с сыном, с дочерью, там еще с кем-то. А причина часто из-за того, что были просто совершены какие-то действия, поступки, выбор был в жизни такой, который просто-напросто, ну, иногда, как говорится, вопиет к Богу об отомщении и собирает на голову самого человека горящие угли. И поэтому, конечно, здесь часто священник вынужден выступать неким арбитром, но иногда невозможно вот так вот разрубить все гордиевые узлы, а нужно действительно разбираться через обращение к Богу. То есть священник здесь скорее тогда будет некий помощник, а не судья. Не тот принцип, который может все-все проблемы в одночасье решить. Можешь подсказать и направить, дай Бог.
То есть священник в нашей, во всяком случае, русской православной традиции, он еще и психолог, который отнюдь не по туманным, а порой каким-то совсем далеким от христианства фрейдистским установкам, а по совету с Богом, реально помогает людям разобраться в сложнейших психологических и жизненных проблемах.
Ну, приходится порой выступать в такой роли, хотя я скажу, наверное, так, что это скорее такая часто мера даже вынужденная. На самом деле священник вот в каком-то в таком самом, что ли, высшем смысле, это функция. Это в церкви функция, которая должна помогать человеку приходить к Богу, находить дорогу Богу. Это та дверь, которая должна быть открыта. Это тот друг жениха, который должен помочь и вовремя отступить в сторону, чтобы человек двигался непосредственно к Богу. То есть священник – это тот, кто просто-напросто призван, поставлен на это место Богом, но значение которого должно быть в этом плане функционально, а не самодостаточно. Да, вот мы живем в такое время, что именно по той причине еще, и что священник часто вынужден выступать в роли, как вы говорите, психолога, должен часто в каком-то смысле замещать отца, брата. Иногда, ну, не боюсь такого сказать, женщины с поломанными судьбами начинают священники видеть того, кто должен, может быть, заместить им чуть ли не супруга, так сказать, ну, вот в плане какого-то душевного общения, потому что они не находят это в семье. И это, ну, да, даже и рождает, знаете, какие-то искажения. Вот искажения основной функции действия священника, как именно функции, в хорошем смысле этого слова, я не побоюсь это сказать, ну, просто это действительно сложности нашей такой церковной жизни. Ну, почему это искажение? Ну, просто-напросто потому, что человек иногда начинает искать больше общения со священником, чем с Богом. Это естественно. Искать душевного тепла, искать разрешения проблем, чтобы за него кто-то другой, вот священник, как авторитетное лицо некое, решил. Часто это попытка даже себя какую-то ответственность сложить, завалить ее на священника. Ну, то есть это вот именно достаточно многообразный такой круг проблем, который выходит на передний план в нашей церковной, даже литургической жизни, иногда, может быть, даже вот смещают некие акценты, которые должны были бы быть немножко в большей степени в сторону Бога смещены, направлены и вот в сторону литургической такой жизни, такой вот ее полноты, стремления к Богу, ко Христу, а не только вот к разрешению там земных и психологических проблем с помощью священства.
Царю
сегодня узнали о существовании современного священства, о его церковном бытовании из уст непосредственно священника, протоиерея Андрея Спиридонова. Спасибо, отец Андрей.
Ну, собственно, мы вот только подошли к тому, что, да, одним из главных условий совершения литургии является наличие в церкви священства. Это во главе епископ, через которого священство воссоздается, продолжается, длится, осуществляется в церкви как архипастырь. Это священник, который, собственно говоря, в нашей церкви несет основную такую вот нагрузку работы пастырской с людьми на приходах, в храмах, служит литургию, совершает другие таинства, такие как вот крещение, исповедь, покаяние, венчание, причащение за литургией, о чем у нас и речь, соборование, молебны служит, отпевает, освящает квартиры, машины, самолеты, подводные лодки, все, что в наше время востребовано. И диакон, который помогает в совершении таинств священнику или епископу. Вот это основная структура священнического служения в церкви.
Спасибо, отец Андрей. Продолжение разговора в следующей передаче, посвященной Божественной литургии. До свидания.
Храни Господь.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача четвертая. Сегодня мы продолжим беседу о лике и маске Византии, поговорим о византийском кинематографическом бестселлере «Гибель империи. Византийский урок».
Мне хочется сказать, что это одно из главных наших духовных и культурных завоеваний последнего десятилетия, что в нашей стране, можно сказать, уже возродился слой православной интеллигенции. То есть людей, для которых главным или, по крайней мере, очень важным в жизни является процесс бескорыстного мышления, размышления и созерцания о сюжетах, которые их непосредственных жизненных нужд не касаются. Да? Это вот то самое мышление, которое, по мнению великого физиолога Ивана Павлова, кстати, глубоко православного человека, как раз и отличает человека от животного. Он назвал его лишним мышлением. Вот. И то, что появляется этот слой образованных думающих людей, причем появляется в достаточно тяжелых условиях, когда значительная часть православной среды относится к этим людям как минимум с некоторым напряжением и недоверием, считая, что они излишне терпимы и излишне либеральны. Но мне думается, я просто использую эту возможность для того, чтобы высказать эту позицию и высказать свое глубочайшее уважение к этим людям, от которых себя не отделяю, что именно этот слой православной интеллигенции способен обеспечить условия существования православных ценностей в современном мире и в нашей стране. Вот с тем, чтобы это оставалось в пространстве диалога и было доступно для очень многих людей, которые к православию еще не пришли. Потому что с фундаменталистами и, так скажем, националистами эта часть общества разговаривать не будет. И в данном случае вот эта способность интеллигенции к терпимости и к восприятию существования возможности другой позиции является ее невероятно сильной стороной и является, на мой взгляд, защитой православной культуры и православных ценностей в нашей стране. Это, как, может быть, некое предисловие к тому, чтобы высказать свое мнение по поводу фильма «Гибель империи». Знаете, я принципиально не участвовал в этой полемике, которая развернулась невероятным жаром, страстью и жесткостью после появления этого фильма, потому что я увидел в этом какую-то вот очередную драку двух ложных мифов. Вот, и со стороны противников, и со стороны защитников. То есть такого, с одной стороны, либерально-западнического, с другой стороны, национально-почвеннического. Это очень такая знакомая история, абсолютно бесперспективная и не добавляющая ничего ни к пониманию Византии, ни к нашему национальному самосознанию, а только укрепляющая стороны в взаимной ненависти и неприятии. Вначале я хочу сказать нечто положительное об этом фильме, точнее о том эффекте, который он вызвал. Знаете, для многих людей он вызвал эффект некого культурного шока, потому что миллионы людей, а фильм увидели миллионы благодаря усилиям центрального телевидения, этот фильм напомнил о том, что есть Византия, что есть вот этот странный пласт истории, о котором практически ничего не известно, и этот пласт истории может иметь отношение к нашей сегодняшней реальности. И в этом, на мой взгляд, огромная заслуга этого фильма, который сделан достаточно ярко, и он достиг совершенно определенного эффекта. Значит, другой вопрос, насколько этот фильм имеет отношение к Византии. Я думаю, что к истории Византии он не имеет никакого отношения. То есть вообще никакого. Этот фильм невозможно рассматривать в категориях исторических. Разве что только с юмором и иногда со смехом. Там были эпизоды в этом фильме, когда я просто не мог удержаться и начинал смеяться. Там, в частности, поскольку я довольно много занимался реликвиями, меня рассмешил пассаж о том, что западный банковский еврейский капитал возник на торговле христианскими реликвиями после разграбления Константинополя. Но это, с одной стороны, исторически, выразимся не академически, полная чушь. Но, кроме того, я тут же вспомнил такой известный в свое время миф о том, что, значит, евреи используют кровь христианских младенцев для изготовления мацы. Вот он в конце 19 века был очень популярен. Вот я воспринял это на этом уровне историчности. Мифическая такая фантазия. Вот. Это не подтверждено никакими источниками. Это фантазия, которая эксплуатирует определенные стереотипы сознания. Фильм – публицистическое произведение, заказанное определенной частью современной политической элиты. Частью, я подчеркиваю, не всей властной элиты. Выполняющей определенные задачи. Именно поэтому фильм получил полное финансирование и был показан несколько раз на центральном канале в самое лучшее время с обсуждениями и прочее, чтобы донести это до миллионов. Это, если хотите, определенный политический плакат. В чем смысл урока, который мы должны извлечь из этого фильма? Что народ должен сплотиться вокруг вождя, автократера, императора, для того, чтобы дать отпор тлетворному Западу, который мечтает разрушить наше православное государство. И, соответственно, изгнать или, в крайнем случае, призвать к ответственности и взять под жесткий контроль предателей олигархов, которые мечтают разворовать страну и удрать с наворованными деньгами на тот же Запад. Собственно говоря, это очень понятный месседж, который использует определенные стереотипы, предубеждения, так называемые фобии. И очень оказывается действенный на уровне массового сознания. Другой вопрос, что он абсолютно не приближает нас пониманию Византии, но, насколько я вижу, такая задача особенно и не ставилась. У меня еще есть чисто профессиональные претензии к этому фильму, помимо его верности историческим фактам и многочисленным таким, так сказать, передержкам, а именно просто профессиональное исполнение. То есть я как византолог и искусствовед смотрел на изобразительный ряд, который абсолютно не совпадал с текстом, был надерган из разных источников, но опять-таки для целей, которые поставили перед собой авторы этого фильма, это было совершенно неважно. Они поставили перед собой публицистическую задачу, эту задачу выполнили, фильм имел успех, и я даже где-то в интернете прочел, что Генштаб России издал этот фильм, CD-ROM с этим фильмом, для подарков своим сотрудникам, то есть абсолютно адекватно рассмотрел его как оружие массового поражения. Другой вопрос, что это для меня это классический пример работы с византийским мифом, когда историческое содержание не является чем-то важным и ценным. Как бы так сказать, борьба современных идеологий оказывается много важнее исторической реальности, в которой сама Византия исчезает. От нее остаются вот эти самые маски, либо суперпозитивные, либо супернегативные. И никакой возможности диалога, и никакой возможности для нормального человека, пытающегося это понять, разобраться в том же, что происходит. Его сразу пытаются поставить либо под одни, либо под другие знамена и увести, в конце концов, от Византии и увести, в конце концов, что хуже всего, от поисков нашей идентичности.
Сейчас вот в завершении нашей беседы, если можно, краткое резюме реальной Византии. Лика Византии, что такое настоящая Византия? Не вот эти мифы, эти маски, о которых мы сегодня говорили, но именно ее лик, который, как вы считаете, может послужить возвращением к нашей русской идентичности?
Ну, для меня это ключевые слова, причем применимые не только к искусству и не только, собственно, к иконе. Это вот такие категории абсолютно византийские, глобальные, структурные, базовые категории, как икона и иконическая. И эти категории, они не препарируются на уровне схем или формул. Это предмет для созерцания. Понимаете, вот то же самое, как невозможно великую византийскую икону препарировать как замороженную лягушку. Невозможно. Вы просто в этом ничего не поймете. Да? Она по другим законам построена. Это не какое-то там механическое сочетание частей или совокупность там пятен и линий. Это сложнейший многослойный образ, в котором главное как раз находится за границей такого рационального анализа. Мне представляется, что это справедливо для понимания всей Византии в целом. При том условии, что там было много всего разного, и в том числе и много и насилия, и разных безобразий, и в том числе и политических интриг, как везде. Просто, как правило, Византии, они обычно были несколько более сложными, чем на Западе или в странах славянского мира, и поэтому эти страны воспринимали этих умных греков как вероломных. Но это если сравнить, как если вы, имея самые элементарные навыки в игре в шахматы, сядете играть с мастером спорта. То есть он вас, естественно, быстро обыграет, но вы, не имея идеи о том, что вы играете с мастером спорта, будете считать его хитрым и вероломным. Вот, мне кажется, что во многом этот аспект восприятия Византии связан с ее интеллектуальным превосходством. Иконическое – это восприятие мира как образа другой реальности. И это иконическое восприятие мира для нашей традиции – это абсолютно ключевая вещь. В частности, там, на мой взгляд и взгляд ряда других людей, например, своеобразие великих русских писателей XIX века, того же Толстого и Достоевского, определено их иконическим сознанием. Что в отличие там, от Золя, Бальзака или Флобера или Диккенса, они описывают мир не как окончательную реальность, а как образ другой реальности, как образ другого мира. И это абсолютно ключевая вещь, на мой взгляд. И это явление, которое также связано, например, с понятием пространства, с пониманием иконы не как плоской картинки, а как пространства, с пониманием каких-то других реалий, не как жесткой схемы, а как такой сложной совокупности пространственных категорий. И в конце концов, понимание всего того, о чем мы говорим, понимание Византии в целом, как лика, а не как маски. Хотя маска практически неотделима от лика.
Но все же, вы знаете, Алексей Михайлович, мне кажется, что большинство граждан Российской Федерации себя не считают религиозными людьми, и им будет очень трудно объяснить, что им нужно возрождать иконичность в себе для их национального самосознания.
Ну, конечно, что называется, будет трудно объяснить. Гораздо более элементарные вещи будет очень трудно объяснить. Но речь не идет о том, что это кто-то собирается внедрять, как там Петр Первый, картошку. Да? Это просто возможность пути и возможность какого-то постепенного. Это длительная работа. Но вот это сейчас мы видим какой-то некий полный хаос и полный духовный раздрай, если хотите, если брать ситуацию в стране в целом, и полное отсутствие понимания, кто мы, откуда мы, куда мы идем в целом. Да? И есть примеры, когда это не так, но вот взять тех же японцев, которые прекрасным образом адаптировали удобные для них западные институты, достигли колоссальных успехов в сфере там, технологий, массы, в чем еще, но при этом абсолютно сохранили свою национальную идентичность и веру в своих 80 тысяч синтоистских и буддийских богов и какое-то адекватное восприятие мира, в котором задействованы оба полушария. И рациональное, и художественное мышление. То есть есть возможности. У нас есть ситуация, на мой взгляд, некой полной неадекватности. Мы, с одной стороны, считаем себя европейцами и справедливо, а с другой стороны, все время испытываем какие-то неловкости и неудобства по отношению к Западной Европе, потому что видим, как мы от них отличаемся, а не от нас. Причем эта неловкость и неудобство выражается либо в чувстве, ну, так сказать, такого самодовольного превосходства, а что они там в наших тонких душах могут понять, либо наоборот самоуничижение. Но это нездорово ни с какой точки зрения. И опять-таки же вот сознание, что мы принадлежим к византийской и европейской традиции, а отнюдь не к какой-то там Азиопе, да, как нам иногда пытаются объяснить. Вот, что понятно, что, так сказать, на Азию мы не согласимся, но там некоторые авторы нам говорят про нашу какую-то евразийскую идентичность, или как кто-то более извительно называет ее Азиопой. Но как бы это тоже неправда. Вот у нас есть некая система ценностей, от которой мы оказались отторгнуты. В каком-то смысле, как ребенок от груди матери. И в силу целого ряда исторических причин. То есть вот в определенных исторических обстоятельствах нас лишили собственной идентичности. И это огромная и культурная, и политическая, и психологическая, и какая угодно еще проблема.
Но все же реально вы верите в возможности ее восстановления в России и в русском народе?
Ну, я верю в то, что это, что движение в этом направлении возможно и правильно. Я не верю ни в какие быстрые рецепты и в какое-то такое восстановление Византии в приказном порядке. Вот из этого может выйти только полное безобразие. Вот. Но в том, чтобы осознать этот сюжет, в том, чтобы сформулировать какую-то программу образовательную, просветительскую, духовную, и какие-то вещи относительно небольшие реформировать в этом направлении, как, например, сферу православной духовной жизни и православного искусства, да?
Сфер... Об этом мы поговорим в следующий раз.
Да, ну и так далее. То есть в свое время нас всех там заставляли, как, наверное, вы еще помните, или вы, наверное, уже не помните, изучать марксизм. Так вот, из всех марксистских постулатов в моем сознании остался только один, который я до сих пор считаю правильным. Его, естественно, сформулировал не Маркс, и не Энгельс, и не Ленин, а главный марксистский оппортунист Бернштейн, который сказал, что конечная цель – ничто, движение – все. Так вот, в движении, в византийском направлении, мне кажется, что это наше все, и на этом пути могут быть очень важные завоевания и открытия.
Подошла к концу четвертая беседа с известным историком искусства, византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры и членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, Строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.